Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте нашу сегодняшнюю беседу начнем с веселой темы и поговорим про ваш подкаст «Собрались с мыслями про юмор». Еще не было возможности у нас эту тему по следам подкаста обсудить, но вашими гостями стали люди, которые были гостями радио «Вера», ну и вообще моему сердцу чрезвычайно дорогой Андрей Кнышев, писатель, и Гавр Гавриил Гордеев, с которым мы тоже недавно записывали «Светлый вечер». Вот с такой прекрасной компанией вы решили серьезно поговорить о юморе. Я бы вот с чего начал. Вы в беседе с гостями пытались в том числе нащупать тему, где пролегает граница юмора. Вот когда нужно остановиться и не шутить, или как, на чем строить собственную внутреннюю мотивацию, чтобы где-то вот сдержать шутку, например. А вот как вы для себя сами на этот вопрос отвечаете?
Ну, я думаю, что есть какие-то формальные критерии в виде обстоятельств, да, ну, вот в «Доме повешенного» не говорят о веревке, да, вот, есть просто ощущение ситуации, собеседника, аудитории, вот. Второе опаснее, потому что можно ошибиться, то есть это... То есть первый критерий формальный, то второй он на уровне вот понимания твоего и даже скорее ощущения больше, чем понимания. И здесь можно ошибиться, но это вопрос там опыта, какой-то чувствительности человеческой, и, там, интуиции, если угодно. Вот. Ну и, наверное, вот если к первому вернуться, вот не просто обстоятельства, а круг тем. Да? То есть то, что может задеть. Другое дело, что задеть может, скажем... Вот есть люди, которые там, спокойно переносят шутки по своему поводу, да, по их поводу, а есть те, которые не очень. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть люди, которые шутят по поводу других и не чувствуют при этом границ. Да, ну, потому что одно дело, ты там просто где-то кого-то подколол по-дружески, другое дело, ты все общение сводишь к потоку непрекращающихся подколов. Вот я говорю в данном случае не отвлеченно, у меня есть вот опыт взаимодействия, там, общения человеческого, там, даже товарищеского, дружеского практически с такими людьми, и могу сказать, что, ну, иногда это... Причем, понимаете, то, что ты можешь, ну, в одной ситуации там выдержать, другой, или человек может выдержать, другой его начинает раздражать, а ты можешь недоумевать, что ж он вчера ты шутил, он молчал, а сегодня ему, так сказать, обед. А знаете, как в фильме «Анализирую это» есть эпизод, когда там герой Де Ниро говорит там, если, ну, если вот помните, там герой Де Ниро, психоаналитик, который сталкивается, значит, с мафиози, которого Де Ниро играет, и вот Билли Кристал играет психоаналитика, и вот они, значит, там общаются, а понятно, что у этого мафиози есть какой-то там, ну, его там, не знаю, телохранитель, там, который такой туповатый, здоровый, значит, мужичок, и как-то ему вот этот вот герой Билли Кристал говорит, ну, ты такой-сякой, там, обзывает его. Вот, просто не хочу там слово в эфире произносить. А тот ему говорит, ты следи за тем, что ты говоришь. Он говорит, ну, ты же сам говорил, что ты тупой. Он говорит, когда я это говорю, это нормально. Говорит, когда ты, это звучит обидно. Вот. То есть тут вот все эти вещи тонкие, они, мне кажется, ну, необходимы для того, чтобы, так сказать, почувствовать это.
А все-таки есть темы, на которые вообще нельзя шутить? Религия, например.
Ну, чтобы совсем нет, потому что существуют целые пласты, которые можно отнести так называемому религиозному юмору. Да, но вот хочется сказать анекдоты, но я бы сказал, что такие есть, вот, ну, что называется, притчи из каких-то древних текстов, а есть такие, ну, притчевые истории, да, со смыслом. Ну, в частности, вот, просто чтобы из известного и понятного, да, вот знаменитым, даже, мне кажется, в эфире не раз ее вспоминали, когда там умирает богатый человек, пытается войти в рай, его не пускают, он говорит, как же так, я столько денег потратил на церковь, ему говорят, деньги мы вам вернем. Да, вот это вполне себе, мне кажется, уместная шутка со смыслом, да, потому что она в такой шутливой форме, она уместная в том смысле, что, ну, вот какая-то прямая дидактика может человеком не восприниматься, а вот в шутливой форме это может даже как-то, как говорит молодежь сейчас, зайти, и людям, может быть, даже в другой шнуце субкультуры. Но, помимо прочего, я почему всю эту шутку вспоминаю, потому что один мой близкий очень друг, причем человек церковный и много лет живущий в церкви, он сказал в свое время, что, ну, наверное, тоже полушутя, что эта вот шутка изменила его жизнь в каком-то смысле, потому что он говорит, я вдруг осознал, когда вот, что я в каком-то плане ставил себе галочки. Здесь пожертвовал, и вдруг, говорит, понял, что деньги-то могут вернуть. Вот, тоже не без юмора, сказал он, и, говорит, я как-то пересмотрел свое отношение вот к пожертвованию как таковому.
Ну вот вашими собеседниками были два представителя, скажем так, там, литературы, не знаю, индустрии юмора. Андрей Кнышев, его программа в свое время на перестроечном телевидении «Веселые ребята» гремела даже. У нас дома были кассеты, мама с папой записывали, я их потом пересматривал в детстве. Ну и Гавриил Гордеев, современный медиа-менеджер, и сам актер, и человек, работавший в таких самых топовых, как бы, комедийных проектах сегодня. Наверняка многое в разговоре осталось за кадром или просто не в монтаже, поэтому даже спрашиваю больше про ощущения. У вас было какое-то ощущение вот разницы между двумя поколениями, ну, если угодно, юмористов?
Вы знаете, я здесь вынужден некий такой инсайт озвучить. Дело в том, что, ну, помимо того, что программа очень давно записывалась, и как-то ее очень долго выпускали в эфир, уж не знаю, по каким причинам, то ли повод искали, то ли еще чего-то, но это, так сказать, руководство канала решает. Там, насколько так получилось, что вот Андрей Горольдович, насколько я помню, он готовился, может быть, немножко к другому разговору. Ну, готовился не в смысле, там, читал книги и писал тезисы, а вот предполагал. Я долго как-то их уговаривал.
Вот. Не хотели, отказывались?
Нет, ну, Гавриил Юрьевич как-то охотно и быстро согласился. Андрей Горольдович там отсутствовал, еще что-то. И, в общем, мы когда, наконец, собрались... В процессе разговора это точно вырезано, там были моменты, когда они говорят, ну, а это здесь вот, ну, при чем, да? То есть, скорее, видимо, Андрей Горольдович думал, что речь пойдет о непосредственно вот о творчестве, вот он такой пример приведет, такой. А я хотел некой рефлексии философской, которая моему собеседнику казалась достаточно примитивной, ну, и очевидной, да, знаете, когда я в какой-то момент ощутил, что все мои вопросы, они ему кажутся, ответы на них настолько очевидными, что о чем здесь говорить, да? Ну, вот из серии там, а можно ли шутить там в доме повешенного веревки? Нет, конечно, нельзя. Следующий вопрос, да, вот из этой серии. Поэтому я рад, что, на мой взгляд, в конце концов, там все-таки получилась вот программа. Но сказать, что они были, вот что именно в этом разговоре проявилась разница поколенческая, не готов. То есть она может быть... Не значит, что ее нет, но мне кажется, в разговоре она вот как-то не проявилась. Скорее, там был просто вот разные мнения по поводу каких-то вещей, но не факт, что они связаны вот там с поколением, с, я не знаю, там, типом юмора, как это сказать. Просто, ну, вот один человек так смотрит, другой иначе.
Я помню, у нас... Был, по-моему, даже не раз на «Радио Вера» Андрей Горольдович Кнышев. Один раз один в студии, второй раз, по-моему, мы записывали программу с ним и с отцом Павлом Великановым.
Как раз-таки известным тоже, юмористом.
Но на тему, ну, скажем так, о там, вере и юморе, о смехе и юморе. У отца Павла тогда такая мысль возникла, причем она как-то такое ощущение, что она к нему пришла вот по ходу разговора. Нельзя ли воспринимать юмор, смех как некий такой интерфейс, через который нам проще воспринимать действительность или через который к нам какие-то месседжи приходят, мы, может быть, серьезно бы их не восприняли, а с юмором задумаемся. А вот как вам кажется, ну, это неизбежный вопрос в нашей студии, а вот в Библии есть юмор?
Да, безусловно, есть в каком-то виде. Я просто параллельно сейчас думал, когда вы задавали вопрос о том, что, наверное... Можно, да, я скажу,
да, конечно,
сейчас
конечно.
Вернемся? Что, наверное, такой вот в литературе один из быстро приходящих на ум примеров о вот допустимости там юмора и христианства, там шутил ли Христос, это, конечно, книга Умберто Эко «Имя розы», да, где, в общем, вся интрига, если не детективная, то содержательная, она крутится вокруг там якобы потерянной или потерянной там части книги «Поэтики Аристотеля», да, где вот это все написано и так далее. И там, если помните, такой вот есть, значит, страшный герой Хорхе, по-моему, который вот все там сжигает, слепой, так сказать, старец. Вот. И есть вот Вильгельм Баскервильский, и, если я не ошибаюсь, это его диалог с кем-то, то ли с его вот этим послушником Ватсоном, такая аллюзия литературного Ватсона, то ли еще с кем-то, где он говорит... По-моему, Баскервильский говорит что-то вроде того, я не знаю, там, смеялся ли Христос, там, ну, они говорят о том, что в Евангелии этого нет, говорит, думаю, что нет, потому что знал, до чего дойдем мы люди или мы христиане даже. Но, в общем, мысль интересная, да, но так себе аргумент, да, потому что, в общем, если мы говорим, что Спаситель был во всем человек, кроме греха, вот, то... Получается, что мы категорию относим к греховной, это нет. То, что там присутствовало, что у Христа присутствует некое обличение, и вот, ну, обычный пример, опять же, который приводит, он такой уже, если можно так выразиться, хрестоматийный, да, вот гробы окрашенные, что здесь есть не просто обличение там, но вот с таким, ну, глубинным таким каким-то, не знаю, сарказмом, наверное, неправильно будет сказать. Ну, вот, думаю, что есть... Сейчас вот сходу, к сожалению, не приведу, может быть, каких-то примеров. Конечно, Библия – это не книга о здоровом юморе, да? Но думаю, что в христианской традиции, поскольку присутствует, то так или иначе это, я думаю, что со Священным Писанием связано, но... Что называется, надо было лучше подготовиться. Сейчас что-то в голову придет, то поделюсь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот ирония в библейском тексте. Насколько вам приходилось ее где-то чувствовать? Вот это не юмор, немножко другое, хотя тоже близкое. В том смысле, что мы говорим об иронии как о чем-то, когда какое-то содержание доносится с небольшим остранением, с небольшой, может быть, оценкой, которая может быть в чем-то смешной. Вот Киркегор вообще писал, что пафос и ирония – вещи нераздельные, потому что любой пафос нужно доносить через иронию. Другое дело, что он вкладывал в понятие иронии не просто смех, а вот некое вот такое остранение. Ну, а ирония без пафоса, то есть без большого содержания, без важного содержания, остается просто там, смехом ради смеха. Я еще почему об этом спрашиваю, может быть, пока вы думаете над ответом, слушателям напомню. У нас была прекрасная программа в цикле «Философские ночи», где современный религиовед Анастасия Медведева как раз-таки на эту тему говорила о иронии в Библии, и она на эту, в языке Библии. И она на эту тему даже защитила диссертацию по философии на философском факультете вот не так давно. И интересная программа, можно переслушать, вот как бы ирония в языке Библии.
Ну, вот тут ведь, смотрите, что очевидно есть в Библии, по крайней мере, это точно не только в Библии, не только, хотел сказать, по крайней мере, в Новом Завете, хотя, конечно, не только в Новом Завете, но вот, скажем, призыв «всегда радуйтесь», да, это, конечно, не про юмор буквально, да, но радость и смех – это вот такие в одном, так сказать, семантическом ряду находящиеся, да, понятия. Понятно, что здесь, если взять вот категорию юмора и радости, они не полностью пересекаются, это не тождественные вещи, но сказать, что они совсем не соприкасаются, тоже нельзя, да? Потому что радость с мрачным лицом и без улыбки, она сложно представима, да? То есть он так радовался, что все вокруг плакали, да? Это вряд ли возможно. Вот. Что касается иронии, то, конечно, опять же, пример, который первым приходит, ну, мне, по крайней мере, в голову, он не связан напрямую с христианством, он знаменит это ирония Сократа.
Но другой ваш подкаст, который я тоже хотел обсудить, про Сократа.
Да, но проблема в том, что ирония Сократа, конечно, то, что звучит по-гречески как ирония, да, и так и переведено, в общем-то, конечно, это не ирония в современном значении в русском языке. И не только, кстати, в русском, я думаю, и в английском тоже. и в других европейских. То есть ирония Сократа имеется в виду, что Сократ представляется таким простачком, не будучи им на самом деле. Да? Вот в этом смысле ирония, да, что это тот метод, который, кстати сказать, вот мы как-то говорили с вами о том, что герой сериала «Коломбо», это такой Порфирий Петрович, да, Достоевского. А когда мы как-то записывали тоже какую-то программу вот фомовскую про детективы, то известный нашим слушателям Никита Кириллович Сендюков сказал, что это все-таки все берет истоки в сократовском методе, именно вот в этой части иронической, да, когда ты представляешь таким, а вот скажите, пожалуйста, я вот не понимаю, объясните мне. И вот это, собственно, то, что ирония Сократа обычно называется, насколько я это понимаю, насколько мне это известно. Вот. Вот здесь теперь, если говорить о Священном Писании, то наверняка там, я говорю, есть, ну вот вы сказали о программе, может быть, ее лучше переслушать.
Ну, кстати, там была у гостя в этой программе такая мысль любопытная, как я ее запомнил, что если прослеживать вот откуда, как возникает слово «ирония» греческое, то оказывается, что изначально речь идет о самоиронии. А потом уже, вот как некая по аналогии к иронии по отношению к себе, может возникнуть ирония по отношению к другому. Она там аргументирует по-своему, там, филологически. Не буду пересказывать, чтобы не соврать, но вот она об этом говорит. То есть, парадоксально, мы думаем, что ирония, как бы, пункт первый, потом мы ее применяем к себе, самая ирония, а на самом деле логика обратная. В культуре возникает представление о таком самоумолении некотором, может быть, даже театральном, в маске греческой трагедии, так и все так, всякое такое. А потом уже мы это можем перенести и на другого. Но тогда возникает вопрос, а вот самая ирония и смирение, такая христианская добродетель, похожие вещи, близкие, не могут быть отождествлены?
Ну, отождествлены точно нет. Все-таки смирение... есть нечто совершенно не обязательно связанное с юмором в самом широком смысле этого слова. Это все-таки категория, ну, такого серьезного. Но при этом мне кажется, что, конечно, элемент вот иронии, если угодно юмора, кстати, к вопросу юмора, конечно, в смирении присутствует, потому что давайте вспомним, что все-таки антонимом смирению и в языке, и в культуре христианской является гордыня. Да, и здесь вот человек, находящийся, там, испытывающий приступ гордыни, он может быть, кстати сказать, даже смешон, а вот человек смиренный, он скорее самоироничен. Вот. Ну, или просто понимает свое место. Это как, знаете, ну вот там меня как-то в одной программе спросили, простите за личный пример, есть ли поступки, которыми вы гордитесь. Я сказал, что нет, и вот, ну, поверьте, вот я сейчас не рисуюсь, мне просто смешно. Даже вот всерьез отвечать, что да, вы знаете, я там сделал там то-то, то-то. Ну, потому что чем уж тут гордиться-то? Есть поступки, за которые мне очень стыдно, а вот тем, чем я гордился, у меня таких нет.
Ну, любопытный момент, кстати,
Вот такой образец смирения.
Да, да, это очень смиренный ответ, да. И... Поэтому возникает вопрос, а вот действительно мы, христиане, часто как будто боимся, как огня, фразы, мысли, утверждения, что я вот в этой ситуации там поступил правильно. Вот я все обдумал и, ну, там, скажем, поступил в соответствии, там, не знаю, с заповедями. То есть попал в какой-то критерий, как представляется, предписанный Евангелием. И думаешь, нет, я так даже думать не буду, это гордыня. Да, нет, я раб, ничего не стоящий. И это вполне в духе новозаветного послания апостол Павел говорит.
Ну да, тот, кто стоит, береги, чтобы не упасть. Это, в общем, нам прямо это об этом сказано.
Но Евангелие говорит, когда вы исполните все вам заповеданное, там, скажите, что вы рабы ничего не стоящие. Это правда так, но с другой стороны, ну не то, что с другой стороны, но при этом вот такое вот психологическое недопустимость сказать, что я сейчас сделал правильно, я сейчас поступил вот правильно. Вам она понятна? И нет ли ничего-то тоже такого, может быть, наносного?
Она мне понятна. Она, не думаю, что является каким-то безусловным идеалом, взятая вот только в этой части. Почему? Потому что вот в любой здесь такой позиции Ну, то здесь очень легко перейти грань, когда вот уничижение пачи гордости.
Да, да, уже тоже гордыня.
Да, да. Но то есть вопрос, знаете, мне кажется, здесь все связано с зацикленностью на себе, потому что вот если говорить о какой-то состоянии таком христианском адекватном, как сейчас модно говорить, то это, наверное, слова апостола Павла, что мне не важно, что думают обо мне вы или другие люди, я и сам себя не сужу. Вот это «я и сам себя не сужу», оно исключает... То есть даже если ты говоришь, я здесь все сделал правильно, но это предполагает, но там Бог его знает, да, но все равно, так сказать... То есть я вот, в принципе, поступил так, как должен был поступить, как мне кажется, да, но, видите, ведь если так уж закапываться, не факт, что это верно, но мы ведь тоже не до конца понимаем... часто вот движений своего сердца, или в них тоже нельзя легко разделить вот мотивы, да? Вот я сказал о том, что у меня нет поступков, которыми я горжусь, для чего? Чтобы проиллюстрировать мысль, чтобы покрасоваться перед нашими слушателями и сказать, какой я вот хороший, ничем не горжусь. Или еще, наверное, первое, второе, третье, да? Я смею надеяться, что вот чего-то там больше, какая-то основная мотивация, но это все равно переплетено. То есть, когда мы... Любая аналитика, она живую жизнь, так сказать, расчленяет. Это как такая аналогия. Я вчера с коллегами там много дискутировал, они говорили... там, о каких-то современных примерах, или что это сделано не по экономическим, а по политическим мотивам исключительно. Я говорю, что вот если слово «исключительно» убрать, я готов согласиться, потому что, ну, невозможно какие-то вещи разделить, они настолько переплетены, это аналитический ум, он предполагает, да, ну, так работает наука, мы должны составить схему, объясняющую и прочее, прочее. Но я всегда, вот, знаете, такой привожу пример, что очень полезны медицинские атласы, там, анатомический атлас, да, вот у нас там скелет, вот у нас... мышечная система, там, желудочно-кишечный тракт и так далее, но по улицам ходят люди, в которых все эти системы соединены и работают одновременно, или не работают, или работают плохо. И аналитика нам помогает, но мы не можем сводить то или иное там, проявление. И это вполне, так сказать, научная оценка этой ситуации, потому что иначе бы... Почему мы не понимаем, что, если эту аналогию продолжать, почему два человека с примерно более-менее одинаковой состоянием здоровья, да, один там выздоравливает, другой нет, да, понимающий одинаковое лечение, ну и так далее и тому подобное. То есть какие-то здесь вещи, когда система в совокупности работает не так, как это можно предположить.
Вот. А вот смотрите, к вопросу об иронии в Библии и конкретно в Евангелии есть пример, который вы тоже часто приводите, вами любимый, слова Христа, адресованные апостолу Петру: «Отойди от меня, сатана». В одном из переводов это место передано как «Иди за мной, сатана». Да. Казалось бы, смысл обратный, но на самом деле глубинный смысл тот же, что ты иди за мной, сатана, кого ты хочешь искусить? Да. Меня, Христа? То есть это можно напомнить слушателям, что когда... апостол Петр отговаривает Христа идти в Иерусалим принимать крестную смерть, с этими словами, там, «иди за мной» или «отойди от меня, сатана», к нему обращается Христос, и, как нам рассказывают библеисты, речь не о том, что Христос обзывает Петра сатаной, а сатана — это древнееврейское слово, означающее спорщик, такой советчик у царя, который, в обязанности которого входит как бы противоречить, чтобы царю его мнение проверять на прочность. Это вот такая функция такого коммуникатора. И вот говорят, что в этом контексте называет Христос апостола Петра сатаной, как бы «отойди от меня, спорщик». Но все равно, вот если на этот перевод не «отойди от меня, сатана», а «иди за мной, сатана», посмотреть, нет ли в этом, ну, в каком-то смысле, этой иронии в словах Спасителя? Вот ты кого хочешь искусить, меня? Такой вот некий непрямой ответ.
Ну, я думаю, что вот тонко переданная вами тональность, если ее воспринимать, скорее нет. Не знаю, думаю, что все-таки будет, наверное, натяжкой. Скорее это, знаете как, вот, скорее, ну, пойми свое место, да, такой вот, это не свысока, как бы мог человек сказать, да, а просто, ну вот что ты делаешь, да, ну, пойми, что это, вот это ведь... Ты-то можешь со мной бороться, но ты все равно проиграешь. Да? Вот мне кажется, скорее так, и это даже... Не думаю, что здесь можно говорить об иронии, Хотя, наверное,
кто-то... Почему я говорю об иронии? В том смысле, что, ну, если сейчас попытаться совсем вот так пофантазировать, да, и попытаться какую-то интерпретацию вольную, художественную, может быть, этому эпизоду предложить, что, ну, когда человек, когда Христос говорит «иди позади меня», и как бы имея в виду «ты все равно меня не скусишь», кого-то собрался скушать Сына Божьего, в этом же есть такое... Ну, этот вопрос даже всерьез можно не обсуждать. Вот тут даже вот аргументировать ничего не надо. И мы так как бы иногда относимся к чему-то, что действительно даже не стоит обсуждения. Все и так очевидно и понятно, поэтому просто иди за мной. Я даже не буду пытаться здесь отвечать на это как-то всерьез, потому что иногда всерьез отвечать и спорить — это как бы признавать правоту предлагаемого тезиса. А тут даже... Тут сила Божья, очевидно, сильнее всего остального.
Хотя тут, может быть, в этом скорее усмотреть даже какое-то снисхождение, вплоть до, там, я не знаю, милосердия, да? Или все-таки такое, знаете, вот ты не понимаешь, вот к кому ты обращаешься, может быть, так. Да, ну, не знаю, как-то мне так представляется. Но надо еще подумать и почитать.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы скоро вернемся к этому разговору, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В этом часе с нами, как всегда, по пятницам Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор. Я хотел бы еще один подкаст, записанный вами недавно, выпущенный недавно в эфир, обсудить. Это тема про капитализм. Вашими гостями был Сергей Иванов из ФКО и наш главный редактор Илья Кузьменков, который также, помимо того, что медиа-менеджер, еще и предприниматель, к тому же человек с экономическим образованием, в общем, человек рефлексирующий, в том числе и на такие вот социокультурные темы, как экономика. Вот какие у вас впечатления от разговора?
Ну, он... Был, знаете как, бывает, всегда же есть какой-то план разговора, там что-то вроде сценария, он у меня довольно свободный, но тем не менее присутствует, ну, потому что, сами понимаете, надо как-то примерно представлять, в какую сторону, потому что тема все равно, как бы ты ее не сужал, она все равно сформулирована, ну, можно на разные аспекты затрагивать. Поэтому могу сказать, что он, бывает разговор больше по плану, бывает меньше по плану. Этот разговор был достаточно свободный, и вот там от первоначального плана я пытался его как-то удержать, но, может быть, не так много сохранилось. Вот. Тем более, что я был готов к тому, что там много, может быть, там поворотов, ответвлений, ну, мыслей. Ну, в целом, если в категориях там хорошее-плохое, то, конечно, хорошее впечатление. Он непростой разговор с точки зрения... ну, какой-то, знаете, ясности того, чтобы вот четко выразить, что мы, собственно, хотим. Потому что, опять же, ну, капитализм относится к тем конструкциям интеллектуальным, которые с течением времени очень разным наполнением могут, простите за невольную тавтологию, слово не подберу, быть наполнены, да? И там, условно говоря, капитализм там, в Германии, в России, там, в 19 веке, в 20-м или там, в 21-м и так далее, и так далее. А, собственно, вот Сергей Николаевич Иванов, он все-таки с вполне определенным посылом выходил, собственно, почему я его позвал, потому что у него было довольно много выступлений, как нам, так сказать, перезагрузить капитализм, но они связаны не с теоретической этой рефлексией, не с анализом там, Маркса «Капитала», с которого мы начали, но это такой журналистский был заход, наш разговор, а просто с того, что вот у него есть компания, да, и у него есть практика управления этой компанией, есть понимание процессов, происходящих в мире, и он хочет вот переориентировать это вот с такого клишированного представления о том, что бизнес – это про извлечение прибыли, на то, что бизнес – это про человека, да, человекоцентричный. Вот, собственно, его это интересовало, эта тема, мы так или иначе ее затронули, поговорили. Вот. А у меня, конечно, изначально была идея в каком-то, может быть, большем там, теоретизировании, что такое капитализм сегодня там, и прочее, прочее. Но повторяю, что здесь в любой вот, академической среде, где вроде бы мы более четко пытаемся определить понятия и так далее, здесь разговор тоже не становится проще. Вот я, простите, в сторону, просто сейчас там заканчиваю читать книжку по теме, которая мне, в общем, близка, про политические такие гражданские религии, но итальянского исследователя. Вот, и понимаю, насколько много зависит вот, в некой интеллектуальной конструкции. Во-первых, от самой конструкции, которая одни и те же события может, ну, совершенно по-разному излагать, да, потому что там вот с одной стороны мы говорим там о секуляризации культуры в целом, политических процессов, да, а с другой стороны вот этот исследователь убедительно показывает, что, собственно, процесс секуляризации, вот, то есть отхода от традиционных религий, он практически запараллелен со сакрализацией политического. Да? И вот до второй половины XX века совершенно очевидно вот, происходит и возникает те самые, он разделяет политические и гражданские, то есть политические в тоталитарных, авторитарных режимах, то есть там специфика является то, что это всегда сакрализация политического всегда соединяется с оппозицией к традиционным религиям. А вот гражданская религия, как в США, например, которой я занимался, она никак не оппонирует традиционной религии, просто существует помимо там, христианства, буддизма и прочего. Вот. Но при этом, при том, что иногда я даже себя ловил на таком хвастливом, так я же про это все написал, причем раньше, да.
В диссертации.
Да, мне иногда даже, знаете, странно, такой, казалось, нет, это же вот как, почему нет ссылок, да-да-да, это же вот моими словами, а на позже написано. Но при этом, с другой стороны, с какими-то там оценками, особенно о современности, я не согласен, но опять же, потому что, я не помню там какого...
Тема для докторского.
Нет, ни в коем случае. Это все-таки книга какого-то времени уже, и вот события, которые прошли, они уже показали, что все-таки не так. И это к тому, что вот у этих научных конструкций все равно есть некая хрупкость, да, и все равно вот я все больше размышляю над тем, что любое научное объяснение есть, ну, все равно конструирование, да, чего-то как реальности, да, в стремлении изменить реальность, да. И это, конечно... Ну, тут уже дальше можно уйти там, в мир Канта и его оценок. Но, конечно, это вот все-таки в пределе, это, конечно, интеллектуальные конструкции и наше объяснение мира.
Ну, вот в программе, в этом подкасте «Собрались с мыслями про капитализм», у меня, как у зрителя, сложилось ощущение, что два гостя, Сергей Иванов и Илья Кузьменков, представили неких два видения, два таких, если угодно, полюса. Даже, может быть, это можно охарактеризовать как некую там дискуссию, спор, которая заключается в следующем. Для Сергея Иванова, скорее, я бы такую метафору предложил, можно построить вот некоторые общественные процессы как бы сверху через предложение некой общей для всех этической системы там, в бизнесе, в экономике. Вот если мы договоримся изначально, вот это хорошо, это плохо, бизнес про человека, а не про извлечение прибыли, если мы это как-то там напишем, введем, донесем, примем как некую стратегию и, грубо говоря, спустим в мир, вот она должна задать какие-то параметры, пути, векторы и так далее. Другой взгляд, как я это уловил, во всяком случае, в чем-то другой, у Ильи Кузьменкова скорее говорящий о том, что построение может идти только снизу.
Надо работать с человеком.
Есть человек, конкретные предприниматели, вот если он там в своем мировоззрении, духовном опыте настолько как бы себя там строит, просвещает, работает с собой, что для него действительно бизнес про человека, то он может давать плод, и чем больше будет таких людей, тем лучше, но никак это насадить массово, помимо изменения сердца каждого человека, мы не можем.
Да, я что об этом думаете? Да, я согласен, я думаю, что это примерно, не знаю, насколько согласятся сами авторы этих позиций, но думаю, что со стороны ровно это складывается. Вопрос в том, насколько эти позиции противоположны, да, потому что действительно акцентировка точно разная. Акцентировка Ильи Александровича в том, что никакие здесь правила, хартии, что бы мы ни подписывали, как бы мы там не соглашались при приеме на работу или там и так далее, ничего не стоит, если нет внутреннего сердечного расположения. Только человек, вот дальше, ну, известно, стяжи дух мирен, там, да, и тоже это в самом широком смысле. А опасность этого... Ну, как у любого есть свои риски. Риски этого подхода, на мой взгляд, я сразу уже даю оценку, да, в том, что, ну, а больше ничего делать и не надо. Вот мы работаем с человеком, вот человек, а дальше оно, он сам все сделает.
Тогда,
да.
Тогда нет никакой надежды на гарантию результата, то есть мы вынуждены...
Ну, ждать, надежды на гарантию результата никогда нет, просто ну, к тому, что вот, ну, зачем еще, вот это же и так понятно, да, вот человек, он это, знаете, как вот, это, собственно, мысль-то тоже не то чтобы новая, это у Конфуция... В беседах и суждениях есть мысль о том, что, конечно, если бы люди вот поступали правильно не потому, что так велят законы, а потому что это вот их сердечное расположение, я, конечно, не цитирую сейчас, то это вот намного продуктивнее. Да? То есть это, эти два подхода, они естественно складываются, потому что они всегда были. Вот. Но риски есть в том, что без правил мы на практике, то есть мы в теории соглашаемся, так лучше. Конечно, лучше, когда человек, да, что мы имеем, так сказать, на практике? На практике мы имеем, что сердца у всех разные, как кто-то, значит, да, кого-то устраивает совершенно другие вещи, поэтому все-таки нужна рамочная. Тут мы переходим ко второму подходу, который говорит, что давайте все-таки делать, да, давайте мы все-таки пытаться вот в это общественное пространство там вносить нравственную составляющую человека. И это тоже правильно. Риски, ну, тоже понятны, да, в том, что в какой-то момент скажем, ну, так мы, в общем-то, и рай земной можем построить. То есть, понятно, что Сергей Николаевич этого не говорил. Но это те самые риски, которые возникают в случае, если мы идем вот по этому пути и пытаемся его как-то... Вот, ну, они есть, да? На мой взгляд, точно совершенно.
А в практике вашего общения с сильными мира сего, с предпринимателями, не знаю, с деятелями государственного сектора, с общественными деятелями, вы вот какого вектора чаще встречаете представителей?
Думаю, ни первого, ни второго. К сожалению, чаще это люди, которые вот все-таки исходят из того, что есть вот бизнес, прибыль там и так далее. Ну, потому что, не знаю, я сейчас просто сказал, я думаю, чтобы как-то, не называется, никого не хочется обижать, но, ну, если вот взять какой-то более-менее такой товарищеский и даже где-то рабочий круг общения, конечно, это люди, которые пытаются быть христианами, там, наверное, сложно сказать, я не беседовал, чтобы точно говорить, что или один, или другой. Но так, думаю, что, к сожалению, может быть, многим удается вообще не соединять эти сферы. Я имею в виду вот какой-то нравственный... А при чем здесь это, да, условно говоря? Я вот в церковь хожу, там свечки ставлю, а тут я работаю, тут нам надо там деньги зарабатывать. Вот... Вот с этим, к сожалению, приходится сталкиваться нередко, да, потому что бизнес, ну, знаете, бизнес – вещь жестокая, это джунгли, что, а что вы хотели, это тут по-другому нельзя. Вот с такой позицией я сталкивался, именно если говорить о выраженной позиции, вот не готов сказать, что ее много, но если сказать, какие есть позиции, то скорее я вот такую встречал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я вот не случайно так кратко эту тему вбросил про то, что если мы рассуждаем об изменении общества, экономики, бизнеса, предполагая, что единственный путь – это через изменение конкретного человеческого сердца, то мы как будто бы снимаем вообще вопрос о результате эффективности. Вы сказали, что мы никогда не имеем гарантированного результата, но все-таки вот при этом подходе снизу мы как бы говорим, получается, если я правильно понимаю, что ну вот сколько таких сердец будет, сколько таких плодов взойдет, вот на большее мы рассчитывать не можем, будем делать, что каждый может здесь сейчас, и как бы тогда любой вопрос об общественных изменениях как таковых мы как бы выносим за скобки. Мы полагаемся, если угодно, на судьбу и понимаем, что любые усилия человечески ограничены. А вот грубо говоря, тогда в противоположном подходе противоположно, что нет, мы все-таки, понимая, что никогда мы полного результата не добьемся и гарантии нет, все-таки должны создать некий для себя там KPI, там, к такому-то году, так-то бизнес преобразить массово и так
далее. Но, вы знаете, я думаю, что все-таки немножко это не так видится сторонниками одного и другого подхода. Вот два момента, на два момента хочу обратить внимание. То есть, скорее, здесь вот подход, который вы назвали подходом снизу, здесь рассуждения такие. Рай земной невозможен. Какие бы системы мы ни создавали, там, социалистические, демократические, какие угодно, в мире будет зло, несправедливость и так далее, и так далее. Вот, все об этом сказано и написано. Значит, как можно сделать мир лучше? Преображая человека, надо работать с человеком. Вот, и тут не то, что мы не можем больше, а надо работать, не покладая рук, чем больше, тем лучше, чем больше мы сделаем. Скорее, вот так, такая формулировка. Все-таки это отличается, да?
Да.
Чем больше мы сделаем, тем больше будет хорошего. И, собственно, это самый правильный путь, в который самый эффективный. И не еще другие, да? Сам, в который нужно вкладываться. Вот. Но, наверное, даже можно сказать, что когда пытаются охарактеризовать вот западное христианство как рождественское, а православное как пасхальное, конструкция для, с моей точки зрения, совершенно не безупречная по целому ряду причин, но я ее допускаю, да? Простите, так снисходительно прозвучало, но мне кажется, что она может быть не самая продуктивная, но, в принципе, почему нет? То там как раз такая логика, да, что такое рождественское христианство? Одна из трактовок. Вот Господь пришел в мир, Он воплотился, мир освящен пришествием Бога, и значит, мы можем и должны в этом мире, освященном пришествием Бога, да, пытаться вот в том числе и в системе устроения, да, потому что понятно, что все эти модели там, европейские, они имеют религиозные корни. Да, и связано именно с тем, что вот давайте мы правильное условия жизни, уважение к человеку, да, ну, как ни крути, это все появляется благодаря христианству, да? Или, если не все, то очень многое, ну, по крайней мере, уж отношение к человеку совершенно точно меняется, да, представление о том, кто такой человек в античности или в том, что мы называем античностью и христианством, они очень сильно разнятся, вот, а пасхальное вот христианство, это мы понимаем, что мы странники на земле. Тут еще более радикально, чем в первом случае. Мы должны работать с человеческим сердцем, но именно в формулировке преподобного Серафима «Стяжи дух мирен, тысячи вокруг тебя спасутся». Не мир станет лучше, да, не справедливости станет, это, да, не там женщины будут получать одинаковые зарплаты с мужчинами за этот же труд, а тысячи вокруг тебя спасутся. И в этом смысле это у Аскольдова, по-моему, есть мысль, у русского философа начала 20 века о том,
Сергей
что...
Сергей Аскольдов.
Да, Сергей Аскольдов, что вот в русской культуре вот даже культурный идеал святости – это идеал, в котором... Ну, если взять вот... Он не говорит в терминах «дух, душа и тело», он говорит там, если я не ошибаюсь, вот такое звериное начало, человеческое и ангельское, да? Вот, собственно, человеческое русскую культуру или идеал русской культуры никогда не интересовало, да? Поэтому она знает либо крайность вот эту звериную, да, когда противоположно, либо, вот, ну, условно говоря, монах-отшельник, да, какой-нибудь аскет, молитвенник, он не заинтересован в, напрямую, по крайней мере, его целью не является изменение устроения социального там, порядка, справедливости и прочее. Он в этом не заинтересован. Это как бы мы все время пропускали. Да? То есть мы понимаем, что мы здесь странники, мы должны подготовиться к жизни будущего века, и акцент на этом, собственно, только и делается. Вот. Ну, вот скорее вот такие подходы здесь рисуются. Ну...
А я, знаете, о чем сейчас подумал, вот слушая вас? Я понимаю, что это фигура речи, но вы несколько раз повторили, мы должны работать с человеком. А вот кто эти мы, которые на себя берут смелость, дерзновение работать с человеком? Не получается ли, что ли, все равно и в обоих подходах, и сверху, и снизу? Но если мы сверху говорим, что вот мы сейчас напишем условно хартию, и ее распространим, и она будет грамотная, глубокая, и все с ней согласятся, и она будет работать, вот мы работаем с человеком, а снизу мы тоже работаем с человеком, просвещением, не знаю, разговорами, увещеванием, убеждением, но все равно я встаю в позиции того, кто вот как бы свою некоторую, свое видение предлагает как универсальное.
Ну, смотрите, я имел в виду в данном случае действительно фигура речи, я имел в виду либо... Вот человек пытается изменить себя, либо он пытается изменить мир. Но да, вот с вашей постановкой вопроса, она тоже очень важна, потому что здесь вот это «мы», оно может быть самым разным. От Савонаролы там, да, до большевистского режима. Но это всегда скорее все-таки Вот это «мы» точно есть во втором этом подходе, который пытается правила установить, да, потому что вот одно дело там личный аскетизм Савонаролы, другое дело неизбежный крах его попытки устроить там во Флоренции, построить там, ну, если не земной рай, то, ну, какое-то вот по правильным правилам живущее христианское общество, да, вот, собственно, закончилось грустно, прежде всего для самого Савонаролы.
А не получается ли, что мы здесь при обоих подходах приходим к тому, что называется традиция, что есть то, что больше нас, смыслы, которые мы порождаем, они не нами придуманы, они как бы нами взяты, и мы их просто пытаемся так или иначе упаковать. Как Честертон писал в «Ортодоксе», что я не назову эту книгу своей философией, потому что эту философию создало человечество и христианство, а потом эта философия создала меня. Вот что вы об этом думаете?
Я думаю, что и да, и нет, потому что, конечно, пытаясь определить традицию, мы, наверное, неизбежно один из вариантов определения такой будет, и понятно, что она создала его. Но вот смотрите, Честертон же не единственный жил в это время, в этом месте, да, и эта традиция создавала и других людей, но Честертон получился один. Здесь есть вот особенность... Это как бы вот измерение тоже важное, мне кажется, для религиозной жизни, для культуры, для какой угодно. Это все равно в пределе личное понимание человека, ну, чего бы то ни было, да, в каком-то смысле вот у нас у каждого свой Христос, да, причем он еще и меняется, да, и вот очень важно понимать при общих каких-то вот понятных рамках, которые именно традиции определяются, тут вы совершенно правы, но вот кто-то вот приходит, додумывает Христа, который ему там все начинает прощать, или ничего там не прощать, да, и это для человека может плохо закончиться. То есть тут вот есть вот это вот индивидуальная вот эта припредельно индивидуальная составляющая отношений с Богом, которая на самом деле, мне кажется, вот не поддается финально какому-то рациональному осмыслению, потому что это здесь вот мы упираемся в тайну и замолкаем, потому что начать это осуждать, говорить это не так, а как, а по-другому как? Никак, да, все равно вот. То есть если мы начинаем с пафосом говорить, у вас должен быть не свой Христос, а вот он должен быть, а какой, да?
Вспоминается Довлатов, когда, помните, вы пишете от себятину, лучше от себятина, чем от Евотина.
Да.
Ну, еще, двигаясь к занавесу нашего сегодняшнего разговора, все-таки хотел бы об одном подкасте вас спросить. Это ваша замечательная беседа про Сократа с Игорем Суриковым, историком, доктором исторических наук, и с Алексеем Павловичем Козыревым, ведущим программы «Философские ночи» на радио «Вера», исполняющим обязанности деканом философского факультета МГУ имени Ломоносова. Какие у вас впечатления?
Вы знаете, у меня впечатления очень хорошие, и мне кажется, что вот замечательно сошлись два прекрасных собеседника. Я совершенно сознательно позвал философа и историка, потому что Игорь Евгеньевич всегда подчеркивает, что он историк, что он не философ. Он просто много занимается, ну, если можно сказать, философскими темами, или, скажем, биографиями философов, и эпохой. У него есть книга про Сократа и про Диогена, он подарил мне как раз на записи. Но он всегда подчеркивает, что он не философ, он историк. И вот, мне кажется, некая объемность здесь была. При этом мне кажется, что, конечно, мы ни в какие глубины особо не пошли. И времени мало, да, и все-таки как-то так я в данном случае вполне по плану выстраивалась беседа, где мне просто хотелось, ну, не то чтобы ликбез, да, но какие-то общие вещи проговорить, потому что вот, к сожалению, Игорь Евгеньевич любит повторять Суриков там, в лекциях, ну, все знают, да, а вот я, общаясь со студентами, сталкиваюсь с тем, что эта фраза, к сожалению, уже из прошлого, ну, она, наверное, и в прошлом была фигурой речи, но все-таки все меньше можно ее использовать в жизни. Вот, все знают, то есть все знают, кто такой Сократ. Не все. Я страшную вещь скажу. Не все студенты знают. То есть есть студенты, которые в принципе ничего про Сократа. Их, конечно, там совсем мало. Вот, но они в принципе особо ничего про Сократа не скажет. Мне тут недавно рассказали про какого-то молодого человека, правда, уже давно не студенческого возраста, который на слова «давай поспорим, что если ты там, вот я это сделаю, ты прочитаешь Евгения Онегина», ответ был: какие из его произведений я должен прочитать. Но, правда, я надеюсь, что это была шутка.
Шутка,
да. Да. Но вот не уверен в этом.
Ну вот в этой программе, в этом подкасте Игорь Евгеньевич Сурриков, мне кажется, еще фразу произнес, что мало кто знает, если не ошибаюсь, о том, что, по-моему, это было сказано по этому поводу, но точно, эта мысль точно была, что знаменитая фраза «познай самого себя» на портике храма в Дельфах означает не то, что мы привыкли ей приписывать, да, вот уже внутри философской христианской традиции. Да. И действительно, я встречал много-много прекраснейших текстов, которые начинаются с утверждения, что еще древние греки сказали нам познать самого себя, и вот эта задача познания внутреннего мира своего, кто есть человек, что ты помнишь его, вот еще тогда была. А Игорь Евгеньевич говорит, что на самом деле эта фраза означала несколько другое, но важно другое, что в бытии есть иерархия, есть боги.
Знай свое место.
Да. Да, человек, он вот всего лишь человек.
Ты,
да,
ты подходишь к храму, да, то, но это... Я вот не готов сказать, как, насколько это вот недавнее там открытие антиковедов, или там уже я не настолько хорошо знаком с этим. Я бы сказал так, почему вот вы встречали это, ну и все мы встречали. Ну, потому что именно Сократ и предал, был тем, насколько мы можем судить, первым человеком, который вот этот смысл, вот этот разворот к человеку сократовский, да, он, собственно, и означал, что даже вот эта известная всей Греции фраза получила совершенно новое наполнение.
Да. Я как раз-таки подумал о том, что при этом наполнении, вот изначальном, о котором сказал Игорь Евгеньевич Сурриков, она может быть реципирована христианским сознанием даже с большей силой.
Конечно, это
если
смирение.
Если познать
свое смирение.
Место, вот это то, о чем мы сегодня,
конечно,
говорили в программе.
Да, абсолютно точно.
И ирония, кстати, в этом есть.
Безусловно.
Самая ирония.
Да, да, да. Но это не ирония судьбы.
Это познать свое место. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».